Когда мы выполняем какие-либо практики, очень важно понимать их, разбираться в них, чтобы не выполнять формально. Различные даже такие незначительные практики, если вы понимаете, как их правильно выполнять, приносят большую пользу для очищения тонких тел. Намасте, крия, произнесение ом сопровождается различными внутренними техниками, визуализациями, созерцанием. И если вы их правильно делаете, это такой единый процесс, когда вы входите в глубокое состояние осознанности. Тема сегодняшней лекции будет посвящена учению Нидра-Янтры, одной из пяти янтр раздела учения Лай-йоги. Считается, что йога-нидра – это одно из имен богини Майи, связанной с тонким телом, со всем, что касается астрального мира. Раздел учения Нидра-Янтры, в свою очередь, подразделяется на йогу сновидений, йогу света, йогу иллюзорного тела, йогу антарлоки – промежуточного состояния, йогу чистой страны. Изучать нидра-янтру означает изучать тонкое тело, состояние сновидения и учиться управлять своим тонким телом, очищать его и преобразовывать. Все наши мысли, поступки и действия определяются тонким телом и той информацией, которая содержится в тонком теле. Физический грубый мир, физическое тело – это всего лишь внешняя реальность, как отблеск тонкой реальности, которая стоит за всем, за всеми явлениями этого мира. Если мы хотим чего-то добиться, материализовать какое-либо намерение, нам надо в первую очередь создать такое намерение на уровне тонкого тела. Если человек хочет исцелиться, изменить судьбу, ему нужно в первую очередь обратить внимание на свое тонкое тело. Поскольку физический уровень – это всего лишь некие отблески тех процессов, которые разворачиваются в тонком мире. Тонкий мир очень динамичен, обладает высокой скоростью, он состоит из образов, в нем существуют огромные информационные потоки. В нем живут различные божественные силы, деваты. Именно в нем происходит разворачивание астрологического влияния планет. И тонкое тело человека периодически бывает подвержено то грахам, то видьям, то есть то негативным астральным силам, захватчикам, глобальным космическим течением, транслируемым через планеты, то видьям, божественным силам. И когда тонкое тело человека захвачено грахами, негативными астральными силами или течениями, то его судьба ухудшается, ему трудно практиковать или могут быть препятствия. И напротив, когда тонкое тело благословлено видьями, божественными астральными силами и течениями, его судьба улучшается, он идет наверх, расцветает, и его практика приносит плоды. И в конечном счете человек, не контролирующий астральное тело, не принадлежит сам себе. Его еще нет, жизнь через него проживается. Он пока еще не живет и не управляет своей жизнью и реальностью. Ключ к управлению реальностью и к управлению своей жизнью лежит в контроле тонкого тела, в проникновении в него и в осознавании. Вся йога иллюзорного тела связана с тем, что мы учимся воссоздавать себя в облике божества на уровне иллюзорного тела. То есть на физическом уровне мы выглядим как человек, а на тонком уровне мы преображаемся, трансформируемся в божество, в дататрию в данном случае, как нашего главного Иштадевату и покровителя. И когда будут передачи в практике иллюзорного тела, мы коснемся этого подробнее. Всю жизнь мы стараемся трансформировать свое тонкое тело в иллюзорное тело Деваты, божества, Дататрии, имеющего наш облик, похожий облик, с тем, чтобы это тонкое тело обладало теми духовными силами, которыми обладает Дататрия, той пустотностью, божественной гордостью и чистотой. И в конце концов, когда мы так долго упражняемся и соединяем визуализацию тонкого тела Дататрии и пустотное состояние, естественное состояние пустотности, наше тонкое тело как бы переплавляется, преображается. И в физическом теле мы выглядим как обычный человек, а в тонком теле мы могущественное божество Дататрея, обладающее различными атрибутами, и каждый атрибут имеет свое значение ситхи. И этих ситхи огромное количество. И полное посвящение в иллюзорное тело происходит после 12 лет, после принятия прибежища. Но начальные практики мы выполняем в самом начале. Курс Лайя Ситхи основан именно на йоге иллюзорного тела и овладении мистическими атрибутами Дататрии. Другой раздел связан с йогой чистой страны. На самом деле эти разделения условны. Йога иллюзорного тела и йога чистой страны – это как бы одна такая взаимосвязанная йога. Только в йоге иллюзорного тела мы делаем акцент на создании дубля, на создании своей как бы астральной тонкоматериальной проекции, психического тела. Поэтому ее еще называют майя-рупа-йога. А в йоге чистой страны мы делаем акцент на внешнее окружение, на локу, на мандалу, то есть на среду, в которой это тело обитает. Поскольку каждое тело обитает в определенном месте, локе, предназначенном для него. И сукшма-шарира, или иллюзорное тело, оно также обитает в определенном месте, в чистой стране. Итак, прежде чем мы приступим, я хотел бы сказать, что духовная практика – это всегда переход какой-то трансформации, выход из человеческой обусловленности, из человеческого мира и переход в какое-то другое, иное состояние. Поскольку невозможно достичь освобождения, стать бессмертным, живя в мире смертных. Живя в мире ограничений природы, невозможно достичь состояния их преодолевания. Духовная практика – это не только внутренняя трансформация сознания, это также и переход, выход в другое сакральное измерение. Бессмертие, освобождение, познание абсолютной истины – все это сакральное измерение. Но когда мы живем в профанном измерении, эти два измерения несовместимы. И трансформация означает выход из профанного измерения и переход в сакральное измерение. И на физическом уровне таким сакральным измерением является монастырь, ведическое поселение, которое мы пытаемся создавать, Дивьялока. На тонком уровне это чистая страна, небесная Дивьялока. И обычно традиционный период очищения тонких тел для того, чтобы осознать важность перехода из профанного измерения в сакральное – 12 лет. За 12 лет обрываются старые профанные психические каналы связи с сансарной реальностью. вырабатывается санкальпа, намерение, обретается нужная духовная сила для осуществления такого перехода. Гармонизируются праны, тонкие тела, развиваются базовые навыки осознанности. То есть 12 лет это не то чтобы переход, а создаются условия для такого перехода. И поэтому своим ученикам я говорю, как бы, вот эти 12 лет вам даны для работы, для очищения тонких тел, гармонизации своих пран, выработки мотивации, смыслообразующего вектора. За эти 12 лет надо ослабить психические связи, привязывающие вас к грубым животным программам материального мира. То есть предполагается, что надо проделать нешуточную работу. И по окончании этих 12 лет, завершив их в качестве йога-садху, обладающего духовной силой, чистыми каналами, очищенными тонкими телами, гармоничными пранами, вы можете претендовать на такой переход. И такой переход может осуществляться каким образом? Через интеграцию в ведическое поселение на внешнем уровне и через медитацию чистой страны. В конечном счете, вся наша жизнь заключается в подготовке к такому переходу. Достичь освобождения в обычном профанном измерении невозможно, так же, как и обрести бессмертие среди грубых пяти элементов. Все это достигается не на грубом уровне, а на тонком. И поэтому, когда мы говорим о следующей жизни или о нашем будущем, мы имеем в виду не только жизнь на физическом уровне, физическом измерении. Мы также предполагаем жизнь на тонком уровне, в астральном измерении, в чистом астральном измерении. Поскольку если мы не бессмертны, когда-нибудь наступает такой момент, когда тело становится неспособным поддерживать душу, не так ли? И тогда пять элементов, пять пран уже нестабильны, и они не могут удерживать привычное равновесие. И тогда душа покидает тело, вылетает из него. Если она не готова к этому, не знает, в какой мир ей отправиться, сильно привязана психическими каналами к родственникам, к заботам, материальному, ее буквально разрывает на части внутренние страдания. И она может стать претом, голодным духом, в претолоке. Если она довольно очищена, то через некоторое время она становится духом предков, питрисом, отправляясь в этот мир, в питрилоку. Но все это нижний астральный мир. Из нижнего астрального мира невозможно обрести высокое перерождение, разве что попасть снова через некоторое время на землю. Тем более невозможно выполнять садхану, духовную практику. И питрилока, вернее, Хуварлока не годится для духовно практикующего. Есть более высокие миры, такие как Сваргалока и Махарлока. И Сваргалока – это мир небес, небесный рай. А Махарлока – это мир полностью святых, очищенных душ. И вот небесная страна, чистая страна Дивьялока – это та страна, которая располагается в Сваргалоке. Между полностью чистым небесным миром, где живут боги и освобожденные, и Пхуварлокой, нижним астральным миром. Это благоприятное место для занятий духовной практики, которое как бы является, что ли, будущим местом для жизни духовно практикующих. Будущим местом, где обретается иллюзорное тело. Но чтобы попасть в этот мир, необходимо практиковать и вести духовную практику. И некоторые в него могут попасть только после смерти, а некоторые могут попасть в него при жизни и как бы иметь свободный контакт с этим миром, посещать его и постоянно контактировать с деватами, божествами этого мира. И то, о чем я говорю, это чрезвычайно важная информация, потому что она касается вашей будущей жизни, вашей судьбы будущей. Итак, какова история возникновения этого небесного мира Дивьялоки? В эпоху Двапара-юги на земле Карма-Пхуми страной правил царь Брахма-датта. Это был праведный царь, имеющий Дататрею своим семейным божеством, и он был способен с ним входить в контакт. И однажды он задумался о своей судьбе и пришел к выводу, что забота о царстве забирает у него много времени и не позволяет должным образом медитировать на Брахмана и достичь освобождения, чтобы в этой жизни достичь высшего освобождения. И он так думал, самоуничижением. Увы, я бы хоть и получил драгоценное тело человека, но связанный судьбой все-таки я не способен должным образом вести садхану, подобно Риши. Из-за моего беспокойного ума и даже тяги к удовольствиям, я не могу оставить царство, чтобы стать аскетом, поскольку у меня ни сына нет, наследника, кому я мог бы передать это царство. Я не могу бросить на произвол судьбы подданных, которые верны мне и служат моему царству. И вот так он, погруженный в раздумья, укоряя себя, он жил, желая найти выход. Тогда он начал думать, по крайней мере, чтобы завершить свои дела и достичь освобождения, иметь время для достижения освобождения, пусть я стану бессмертным. Ибо смерть и новое рождение смущают даже садху аскетов, не говоря обо мне. Успехи в йоге, которого очень скромны. И с этими мыслями он часто обращался к Дататрее с молитвами, своему семейному божеству. Однажды Дататрея явился к нему в своем облике, сияя и улыбаясь, и ответил ему: «Я знаю, что у тебя на уме, и твоя просьба очень необычна. Ты желаешь жить вечно и как в физическом мире, так и в прекрасном чистом мире, чтобы достичь освобождения, иметь не одно тело, а несколько. Но я вижу, у тебя нет настроения становиться аскетом». И он сказал: «Твоя просьба очень необычна, потому что для того, чтобы ты достиг этого, тебе нужно выполнять аскетичную садхану. Если ты хочешь стать бессмертным и достичь освобождения, то ты должен его реализовывать в другом мире, поскольку мир людей – это мир смертных, и он не подходит для того, чтобы полностью реализовать освобождение. Но твое желание может быть выполнено, если ты станешь небожителем уже в своем человеческом теле». И тогда Брахма-датта обрадовался. Он сказал: «Стать небожителем в человеческом теле – это меня очень интересует». Тогда Дататрея, не желая прямо давать ему указания, а желая, чтобы Брахма-датта сам выполнял все-таки некоторую садхану и тапас, он дал ему указание: «Для этого почитай великую мать Деви, Шакти Вселенной, которая является гуру даже для моих божественных родителей, Брахмы, Вишну и Шивы». Он сказал: «Почитай Деви в форме Тары и в других формах, и твои желания исполнятся». Поскольку Тара-спасительница – это та, которая не ставит условий для обращения к ней, он рекомендовал Деви в этой форме ее почитать. И, следуя наставлениям гуру, Брахма-датта много лет почитал Тару, призывая ее ритуалами, молитвами, подношениями и созерцанием. И он продолжал править царством и выполнял эту садхану. Иногда он чувствовал себя в полном отчаянии, поскольку он не получал отклика от божества, а иногда воодушевлялся. Но однажды ему явилась богиня и очень благосклонно поговорила с ним, расспросив его об успехах в садхане. Она осталась довольна преданностью Брахма-датты и его усердием в садхане, и он правильно ответил на ее вопросы. Часто, желая проверить, йогин или садхакадеваты являются, ему задают каверзные вопросы. И в чем эти каверзные вопросы заключаются? Эти вопросы на самом деле не столько вопросы, поскольку деваты знают и так все, им нечего у людей спрашивать. Но они задают вопросы как своего рода тесты, тесты, проверяющие, насколько ум свободен или не свободен человека. Но это, может быть, напоминает, когда гуру, тестируя сознание ученика, задает ему определенные вопросы, на которые тот должен дать ответы, чтобы подтвердить его уровень реализации. И Брахмадатта порадовал богиню, правильно ответив. Тогда она сказала, что его мечта – обрести бессмертие в мире людей, будучи небожителем в человеческом теле, жить в чудесном мире и иметь условия, время для достижения полного освобождения – исполнится. И Брахмадатта был очень воодушевлен этим благословением. Через некоторое время семь великих риши медитировали каждый в своей локе и пребывали в самадхи. И у всех у них возникло необычное видение. Они видели необычное сияние, в центре которого появилась девушка ослепительной красоты в сопровождении свиты, подруг, и эти подруги из ее свиты воплощали ее различные энергии. И каждый из семи риши видел ее одновременно и раздумывал, кто бы это мог быть. И риши раздумали, апсары не могут свободно появляться в нашей обители. Ситхи обычно в такой облик не принимают. Если это супруга кого-либо из богов, Брахмы, Вишну или Шивы, то обычно они являются вместе со своими богами. И видя их, как бы, такое недоумение, прекрасная богиня улыбнулась и, осветив пространство вокруг, сказала: «Я Тара, та, которую вы почитаете как Лакшми в Сатве, как Сарасвати в Раджасе и Махакали в Тамасе. На самом деле я есть изначальная сила, сам Брахман в форме Шакти, благодаря которому существуют великие боги». И далее она сказала: «Я Махамайя, я Брахмавидья и Махишвари, создательница всего сущего. На самом деле я лишена всех атрибутов, качеств. Брахма и Хара и Вишну, Агни, Сома, Сурья, все эти владыки мира, великие боги, есть только мое порождение. Когда мир еще не существует, когда нет ни Брахмы, ни Вишну, ни Шивы, ни гун, ни времени, ни калы. В форме чит-шакти, ади-шакти и чит-рупини я воссоздаю океан первозданного хаоса, экарнаву, и порождаю трех великих богов для того, чтобы началось творение Вселенной». Она сказала: «Это я побуждаю Брахму творить, Вишну поддерживать, а Шиву разрушать Вселенную. Я и Парабрахман — суть одно. Я есть его творческая сила, не отличная от него самого. Сейчас я приняла облик Тары, ибо в этом облике я спасаю моих преданных почитателей из различных миров от ужасных страданий и неведения сансары». Далее она сказала: «О Риши, люди, живые существа в Джамбудвипе на земле, искренне стремятся к освобождению, но их умы полны смятения и неуверенности, судьбы полны помех, а окружение полно раджаса и не способствует медитации. Пришло время создать чистый новый мир внутри этой вселенной, сотворенный Брахмой. Пусть этот мир содержит знаки моей янтры, как свидетельство моего благословения. Создайте же его на радость моему почитателю, Брахмадатте». И, сказав так, богиня исчезла из поля видения риши. И тогда вдохновленные Шакти-деви, богини, творящие вселенную и богов, семь риши, хранящих мир, решили собраться в отдаленном и безлюдном уголке космоса для обсуждения этих необычных видений и вопросов поддержания жизни во Вселенной. Для этого своей магической силой они создали огромную гору, копию горы Мера в мире небожителей. А на ее вершине силой ситхи мгновенно создали огромный дворец. И силой мысли каждый риши вместе со своей свитой перенеслись в этот дворец, усевшись удобно на украшенных тронах, украшенных золотом и драгоценными камнями. Они были окружены многочисленными богами, гандхарвами, видетхарами, чаранами, поэтами, риши и почтительно приветствовали друг друга. И эти риши были таковы: Васиштха, Вишвамитра, Кашьяпа, Гаутама, Атри, Бхарадваджа и Джамадагни. Среди вопросов, которые они обсуждали, был вопрос об этом необычном видении, о повелении богини на создание чистой страны. Для тех из людей, которые искренне стремятся к высшему освобождению, но их заслуг, кармы и способностей недостаточно, чтобы достичь его на земле при жизни. И они так рассуждали: они не желают тратить заслуги на небесах, наслаждаясь развлечением с апсарами, подобно многим, кто стремится просто так к сваргалоку. Но они не желают и снова рождаться среди людей, проходить через рождение, старость, страдания и смерть. Но все-таки их заслуг недостаточно для того, чтобы освободиться и достичь рождения в Махарлоке, в мире просветленных святых богов. И тогда, рассуждая так, они приняли решение. Тогда было принято решение о создании особого мира между мирами людей, миром освобожденных богов и миром ситхов, и миром богов сансары. И этот мир было принято решение создать на средних небесах, сваргалоке, между Бхуварлокой и Махарлокой, между миром Петрисов, духов предков, и миром освобожденных богов Махарлоке, высших небес. И было принято решение о создании чистой страны, где люди могли бы беспрепятственно вести садхану и достигать полного освобождения. И условия этого мира были таковы. В этом мире не должно быть ни болезней, ни препятствий, ни старости, ни боли, ни страданий от мирских желаний. В него должны были попасть только те, кто ведет искреннюю садхану, стремясь к освобождению, контролирует ум, желания, соблюдает свои самаи и обеты, главные из которых – ахимса, ненасилие, и стремление к освобождению. Жители в этом мире не должны иметь заботы о еде, одежде, защите. У них должны быть все условия и время для изучения дхармы и практики. Жители этого мира должны жить очень долго, как в своих телах, так и в духовных, или быть бессмертными, чтобы иметь возможность исполнить свои садханы, обеты и достичь освобождения. И приняв такое решение, семь риши решили сделать этот мир на том месте, где они создали меру. Там, где они собирались, они прямо приняли решение и воссоздать этот мир. Для этого силой ситхи они воссоздали четырехстороннюю янтру с восьмилепестковым лотосом внутри. Восьмилепестковый лотос внутри янтры – это символ богини Тары, который лег в основу этого мира. Гора Меру стала его центром, а дворец, созданный ими для встречи, стал центром этой горы. Эту страну они назвали «Божественная планета», «Дивья Лока». А затем силой своей медитации призвали божество Вишвакармана и объяснили ему суть своего замысла. Чтобы в эту страну попадали только достойные, силой своей медитации они поставили в четырех сторонах света, в четырех главных сторонах света и в четырех промежуточных локопалов, защитников Дхармы, которые охраняли страну от вторжения нежелательных существ. Их они разместили в золотых башнях, украшенных великолепно сконструированных Вишвакарманом. Чтобы ее жители могли жить долго, практически вечно, они создали 8 священных озер и множество устройств, гармонизирующих элементы, 108 радужных колодцев, Шакти-янтр, татва-янтры и храмы, посвященные богине Прана-Шакти и Дханвантаре. Чтобы в этой стране никогда не иссякали благословения богов, они силой ситхи создали сверкающую пятицветную радужную сферу, которая поддерживала связь с центром галактики этой Вселенной, пупком Вишну, Вишну-Набхи, и напитывала чистую страну этой духовной энергией. Чтобы эта страна была надежно защищена от неблагоприятных влияний асуров, ракшасов, демонов, данавов, они использовали свои божественные силы и накрыли ее пятью куполами, через которые не могли проникать негативные влияния. Чтобы все 24 элемента Вселенной находились в этом мире в гармонии, они создали 24 устройства, татва-янтры, соответствующие философии Санкхи. Согласно философии Санкхи, 24 татвы таковы. 5 органов действия, руки, ноги, анус, гениталии, язык. 5 органов чувств, джняны, индри, глаза, уши, нос, рот, соответствующими им функции. 5 танмантр, тонкая форма земли, тонкая форма воды, тонкая форма огня, тонкая форма ветра, тонкая форма пространства. 5 пран, прана, апана, самана, удана, вьяна. И антахкарана, внутренний инструмент. Читта, манас, будхи, ахамкара. Все это вместе в категории философии Санкхи составляет 24 татвы. И 24 татвы – это 24 первопринципа, из которых состоит Вселенная. И были созданы татва-янтры, устройства, поддерживающие эти первопринципы. Их разместили в нужных местах на берегах материка Арьяварта. Чтобы 5 великих элементов в этом мире всегда были в гармонии и поддерживали мир, были созданы 5 храмов, посвященных божествам этих элементов, и расставлены в нужных местах, в нужных сторонах света. Они были расположены в глубине материка Крита. Чтобы в чистой стране могли счастливо обитать множество людей, было создано 8 городов прямо у берегов священных озер. И их названия таковы: Хираньяпур, Золотой город, город одного круга Экачакрая, город безмятежный Шантипур, город щедрый Пходжа, город сияющий Праджотишан, город Амаравати, обитель бессмертных, город цветущий Пушпатака, город Творец Тваштар. И в центре каждого города были установлены храмовые комплексы. Чтобы в этом мире была тайная область, доступная только великим подвижникам, они у подножья Меру создали город Хираньягарбху, золотой зародыш. Это янтра с 8 лепестками. Это 4 локопала, которые охраняют вход в мир. Это центр горы Меру, а вот здесь располагается Хираньягарбха, золотой зародыш, доступный только подвижникам. 8 лепестков соответствуют 8 священным озерам. Вот эти кружки, опоясывающие мир, это 108 шакти-янтр. У основания каждого из озер располагается один из городов. Так выглядит мандала чистой страны, которую мы визуализируем. Чтобы храмы, дворцы и различные устройства, поддерживали должным образом, а попадающие в эту страну люди могли проходить обучение, получать помощь и поддержку, чистая страна была населена 17 семействами искусственно созданных разумом Риши существ, ситхов, видьетхаров и других служителей, которые выполняли роль служителей в храмах и роль служителей жрецов различных устройств. Чтобы этот мир можно было видеть и посещать живущим на земле, они сделали его доступным для тех, у кого чисты самая, кто умеет немного медитировать. Чтобы те, кого не пропустили защитники мира, защитники сторон света Локапалы, кто не очень искусен в медитации, но кто имеет усердие и накапливает заслуги, очищает себя и соблюдает самая, чтобы они могли видеть этот мир и упражняться в очищении, они создали дворцы и парки ожидания, которые располагаются за пределами башни Локапалов. И в этих дворцах и парках ожидания души, которые по каким-то причинам не смогли попасть в чистый мир, они могут очищать себя и практиковать под руководством наставников до тех пор, пока Локапалы их не пропустят. Чтобы люди, почитающие разных божеств, могли их видеть в этом мире, они создали в каждом городе множество храмов с различными божествами. Чтобы этот мир радовал зрение и услаждал слух по заданию Риши, Вишвакарман создал в нем множество великолепных садов, рощ, парков, беседок, площадей. А чтобы жители этого мира могли помогать людям, живущим на земле, было создано множество мест, порталов для перемещения между мирами. Так такова история зарождения чистой страны Дивьялоки. Она принадлежит к системе миров, называемым Шветадвипа. Мир Шветадвипа описывается в Махабхарате. Это мир очень святых душ, в который нелегко попасть даже Риши. Однажды, во времена героев Махабхараты Риша, Эка, Двита и Трита, решили попасть в чистую страну Шветадвипу. Но когда они попали туда, они были удивлены духовной силой и сиянием жителей, которые населяли эту страну. И они не могли даже надолго там остаться, так велико было сияние от всех жителей этой страны. Все жители этой страны находились в телах света, испуская сильнейший свет. И каждый житель этой страны был духовно сильнее, чем эти риши. И небесный голос в пространстве сказал: «Сейчас вам не время здесь находиться, отправляйтесь обратно, о риши». И через множество лет после того, как вы выполните столетний тапас, в следующей юге вы сможете попасть сюда снова.
О.